Суходол, часть пятая. Сарапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того, как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу Сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых сошек. Тронулась же тетя Тоня, и в ссылке побывала Наталья из-за любви. Скучные глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку, и приезд его оказался гибельным и для Натальи, и для тети Тони. Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что просто стало веселее жить. Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад, на праздничный и барский. Он приехал с товарищем Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким. Мальчиком, как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его. «Помнится, брат Аркадий, — сказал он за столом, — первый же день своего пребывания в Суходоле, помнится, была у нас Мадера недурная». Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился. «Какая Мадера?» А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся. «Вы изволили забыть, сударь, — сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки. У нас и правда девать некуда было этой самой Мадеры, да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром за место квасу». «Это еще что такое?» — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем. «Молчать!» Дедушка восторженно подхватил. «Так-так, Петенька, фора!» Радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал. «Ты представить себе не можешь, как он меня уничтожает. Я уж не однажды думал, подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным, ей-богу думал. Я ему кинжал в бок по эфес всажу». А Герваська и тут нашелся. «Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают», — возразил он, насупясь. «А то и мне все лезет в голову. Пора барину в царство небесное». Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон». А потом даже устыдился своей горячности и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича. Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья. Счастье ее было необыкновенно кратко. И кто бы мог подумать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни. Хутор Сошки цел и до ныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль, колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена, да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что совершенно неожиданно для самой себя украла складное, оправленное в серебро зеркальце Петра Петровича. Увидела она это зеркальце и так была поражена красотой его, как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу, что не устояла. И несколько дней, пока не хватили зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила Бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро, празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с приездом красавца Борчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни. Празднично было даже в прихожей, где спала Наташка, и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире радость, потому что у порога стояли, ждали чистки, такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить. И всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, за садом, куда пока еще все спали, по росистым зарослям тайком бежала Наташка, чтобы насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокружения, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она в безумной надежде понравится и заглядывалась-то в зеркальце. Но сказка о маленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка. Кончилось с тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую в затрапезной рубахе с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни посадили на навозную телегу и опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый страшный хутор в степные дали. Она уже знала, там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшат и бахчи. Там она спечется на солнце, забытая всем светом. Там, как годы будут долги степные дни, когда в забытом мареве тонут горизонты, и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего грома, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом «Шу!». Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву. Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь, возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку, конечно, вечную, как полагала она. На пути с конца в конец уезда, чего только она не насмотрелась. Да не до того ей было. Она думала, или скорее чувствовала одно, Жизнь кончена, преступления и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней. Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бадуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушки, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть, и Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой, да еще чем-то смутно страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым пристранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер обжорных навесов, пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей опряг и поставил лошадь к телеге, корму, сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и весь черный от зноя ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке поглядывать и в случае чего кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой, горевшего где-то далеко за домами, сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал с калачом под мышкой снова заводить лошадь в оглобли. «Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько!» — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. «Ну да, авось не удавят!» Авось не на пожар, я и назад гнать не стану, мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, — говорил он, уже разумея Демьяна. Разинул хайла, ты у меня смотри, я в случае чего догляжусь, что у тебя в портках-то. Ах, думаю, взяла меня обида поперек живота, с меня, мол, господа и те еще не спускали порток-то. Не тебе чита чернонёбому. Смотри. А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу и совсем не ворочусь. Девку доправлю, а сам перехрещусь, да потуда меня и видели. Я и на девку-то дивуюсь, чего дура затужила. Ай, свет клином сошелся. Пойдут чумаки либо старички мимо хутора. Только слово сказать. В один мент за Ростовым батюшкой очутишься, а там и поминай, как звали. И мысль, удавлюсь, сменилась в стриженной голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалось солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Воно и в бегах живут. Только вот говорят, что старички выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки заводят к морю и продают нагайцам. Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают. Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська. Но окна в остроге гасли, мысли путались, нет, бежать еще страшнее, чем удавиться. Да смолк, отрезвел и Евсей. Припоздали, девка! — уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги. И телега, вырвавшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням. Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, не то думала, не то чувствовала Наташка, повернуть, доскакать до суходола и упасть господам в ноги. Но Евсей погонял, звезды за домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома, и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло истопившейся поварской, далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон. Алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку, и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера, приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно мрачно следившего за ее быстрыми руками. «У ней свой, а у меня свой», не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущей сырых лопуховых и стояла, ждала несбыточного, того, что сойдет с балкона Барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами, и она не проронит от ужаса и счастья ни звука. А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями. «И зачем поехал тут Евсей?» — думала она. «Как решился он греметь тут телегой?» Но, проехав мимо собора, стали спускаться к мелкой реке, по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг. Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума. Вот и совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму, и глянула в глаза каменная пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо-тихо ночью и на земле, и в небе, только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее, и слился, наконец, с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес. Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувший подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову, и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко. Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание. Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась — близости к нему. Евсей кинулся поливать ее стриженную, отвалившуюся голову водой из жбана. Тогда она очнулась от приступа тошноты и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь. А потом, облегченная, озябнувшая с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула, только головой покачивал и погонял. Телега тряслась и убегала, а девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее одна душа. И душе этой было так хорошо, ровно в Царстве Небесном. Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там в тишине и одиночестве побороть первые сладкие жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.